Тема проповеди «Зрячесть и слепота» по 4 книге Царств, 6 глава. Мы читаем с 8 стиха по 23 следующее повествование. Царь сирийский, в оригинале написано «арамейский», то есть это как часть Сирии, пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И послал человек Божий к царю израильскому сказать: «Берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли». И послал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю. И призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших с царем израильским?» И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». И сказал он: «Пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали: «Вот он до Фаими». И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Интересно, что в самом авторитетном английском переводе «Богослов» написано: «Не ходили банды мародеров в землю Израилеву более». То есть сирияне ходили грабить Израиль официально, хотя войны не было. Во всем этом повествовании мы находим духовно зрячего пророка Елисея, духовно прозревшего слугу Елисея, духовно слепых врагов, но у которых, по крайней мере, наступило прозрение в отношении страха перед Богом. И в этом повествовании прямо и косвенно описано семь чудес пророка Елисея. Перед тем, как в Израиле Елисей стал пророком, его предшественник был пророк Илия, за душой которого охотился нечестивый царь Ахав с женой его Изавелью. Теперь обстановка была совершенно противоположной. Израильский царь Иорам был весьма благосклонен к пророку Елисею и не был идолопоклонником, в отличие от Ахава. Но вот беда, у Израиля были очень сильные враги по соседству, сирияне во главе с царем Винодадом, которые совершали грабительские набеги и теперь злоумышляли сделать засаду самому царю и погубить его, хотя официально войны между государствами не было. Но здесь за царя заступился Господь через пророка Елисея. Он вразумлял его, и как только слово царское в спальне царской, то есть в самом утаенном месте, исходило из уст его в отношении израильтян, это тут же было известно Елисею. И он посылал слугу, и тот доносил царю Израильскому, что злоумышляют противники против него. Эксперты библейской истории считают, что это событие произошло в 864 году до нашей эры. Когда узнал сирийский царь, что планы его расстраиваются, он тут же заподозрил, что шпион находится в среде его ближайших слуг. Но они сказали, этого не может быть. А слава о Елисее, как о пророке, нашла далеко, поэтому очень легко было определить, кто расстраивал планы царя. Поэтому слуги сказали, это Елисей пророк пересказывает царю Израильскому слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. Обратите внимание, написано «встревожилось сердце царя». Вот это вот выражение «взволнованное, встревоженное сердце» или «дух» в отношении царей используется в еврейском Ветхом Завете в трех случаях. И как они, вот это точное выражение, связаны друг с другом. Это описано в Бытие 41.8 в отношении фараона. «Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону». Это когда потом Иосиф истолковал эти сны. Второй случай – это то, что мы зачитывали в 4 книге Цар, 6 главе. И третий случай – в книге Даниила во 2 главе, с 1 стиха. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. «И возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, чародеев и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидения его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь, сон мне снился, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Но потом мы знаем, Даниил истолковал этот сон. Все эти три места Писания объединяет то, что Бог давал тревогу духу царей. Фараону и Навуходоносору через сны, а царю сирийскому через разрушение его коварных планов в отношении царя Израильского. Это прообразы для нас. Бог посылает тревогу сердцам нечестивых. Они злятся, недоумевают и рассуждают примерно так. Как же это так? Мы не можем одолеть христиан. У нас волчья сила, а у них овечья кротость, и мы ничего не можем с ними поделать. Непонятно, что нам мешает. Находятся даже и те в наши дни, руководители лжеучения New Age. Это учение распространяется ложное сейчас, особенно в научной среде. Они говорят, нам мешают христиане своими молитвами, поэтому от них нужно избавиться. Их коварные планы в отношении человечества не могут никак осуществиться, потому что христиане мешают им своими молитвами. Братья и сестры, будем же еще больше и усерднее, серьезнее молиться, чтобы коварные планы нечестивых в отношении народа Божьего не осуществились. Они злятся от своего бессилия. То же самое можно сказать о сатане. В Откровении 12.12 сказано, что он находится в сильной ярости, зная, что немного остается ему времени. И его слуги-бесы даже пребывают в трепете, как сказано Иакова 2.19. «Бесы веруют и трепещут». В греческом написано «дрожат», «содрогаются». Почему же нечестивые в досаде, сатана в ярости, а бесы дрожат от страха? Потому что Бог дает им беспокойство, как предзнаменование их бессилия перед оградой Божией для святых, а также предзнаменование их вечного наказания, где они, мягко говоря, будут беспокоиться всю вечность, когда будут претерпевать вечные муки. А что это значит для христиан? Бессилие нечестивых людей и нечистых духов – это своего рода знамение для детей Божьих, которые находятся под покровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. Да укрепимся в вере, и давайте не будем забывать почаще прославлять Господа за Его постоянную невидимую ограду. Перейдем дальше к основной теме. О сверхспособностях Елисея, как мы видим, знали даже язычники. Библейские ученые обратили внимание на тот факт, что, согласно древним письменным источникам, дошедшим до нас с Ближнего Востока, языческие пророки никогда не давали точные данные своим царям. То есть это люди были, которые выдавали себя пророками, но действовали обычным своим разумом. Как придется, как сейчас, предсказатели всякого рода, гороскопы и прочее. Как придет на ум, так и скажут, а попадет в точку, не попадет, это дело случая. Так что Елисей поражал язычников. И удивительно то, что враги, зная о том, насколько превосходит их Елисей как пророк, не могли они додуматься, что точно так же Елисей мог видеть их злые планы в отношении его самого. Возможно, Бог поразил мышление сирийских военных по молитве Елисея. В Писании же не описаны все его молитвы, которые он произносил, вслух или про себя на протяжении этого времени. Описаны только лишь основные факты. Так что, по крайней мере, что ум у них был помраченный, это факт. И вот донесли военачальники царю сирийскому, вот он в Дафаиме. Дафаим и Дафан – это одно и то же место. Дафан – это еврейское название в переводе «два колодца», а Дафаим – это греко-римское название Дафана, которое попало к нам в русскую Библию. Дафан находился в 20 километрах на север от города Самарии, столицы Израильского царства. Это был очень древний город с местностью, хорошо орошаемой подземными источниками, так что это было идеально для овцеводства. Еще в записях египетского фараона Тутмоса III, это примерно за 1500 лет до нашей эры, он упоминается в списке городов, платящих дань египтянам. Именно в этих местах остановилась армия Алаферна, военачальника войска сирийского, в период между Ветхим и Новым Заветами, когда не писалось Священное Писание, потому что не было пророка в Израиле, а значит и слова от Бога не было. Женщина по имени Иудифь хитростью обезглавила Алаферна и тем самым деморализовала войско и спасла евреев от захвата ассирийцами. Так что Дафан, он город известный, очень известный для евреев. Примечательно, что именно в Дафане Иосиф был брошен своими братьями в ров, описано Бытие 37:24. Это произошло за 1000 лет до покушения сириян на Елисея пророка. Оба праведника, Иосиф и Елисей, попали в западню, но обоих Бог избавил в Дафане и прославил. Хочу обратить внимание с человеческой точки зрения, насколько Елисей пророк в этом укрепленном месте был защищен. Какие там были стены, какая была местность, были ли шансы ему там уцелеть. Дафан расположен на огромном холме высотой 61 метр над окружающей местностью и площадью 4 гектара. С 1953 по 60-е годы во время 7-летних раскопок Дафана было обнаружено, что он был густо заселенным, обнесен большой стеной высотой 8 метров, в основании 3,5 метра ширины и 3 метра ширины в верхней части. Дома были оснащены кладовыми, печами, гончарнями и всеми удобствами того времени. Так что это был один из самых комфортных и укрепленных городов того времени. Там жил пророк Елисей. Но за все время своего существования город разрушался и восстанавливался 7 раз. Поэтому для армии противника все равно он не был непреодолимой преградой. Во времена господства греков и римлян это место было не густо заселенным, а в наши дни на нижних склонах холма там находится всего лишь десяток домов. Итак, царь сирийский послал коней, колесницы и много войска, и пришли ночью, окружили город, говорит нам 14 стих. Как только царь Винодат отдал приказ о выявлении Елисея, Думаю, что Елисей молился Господу, подобно молитве Давида, как записано Псалом 16, 6 стиха выборочно. «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня. От лица нечестивых нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня». Они заключились в туке своем. Это выражение означает «закрылись в своем бесчувственном сердце», то есть закрыты для жалости их сердца. «Надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи. Восстань, Господи, не зложи их». Но Елисей ничего не сказал слуге, не попросил царя израильского военной защите и даже не пытался убежать вглубь страны. Думаю, что он получил ответ от Бога оставаться на месте. Как подобно этому мы находим Исаии 30 глава стих 15. «Ибо так говорит Господь Бог Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша». Два бывает состояния у детей Божьих. Либо им нужно спасаться бегством, как мы находим такие повеления в Писании, либо оставаться на месте, тоже находим такие же повеления в Писании. И надо ясно и четко видеть волю Божию, в каком случае как поступать. А чтобы не ошибиться, надо стремиться всегда быть в близких отношениях с Богом, к духовности, всегда быть проводником воли Божьей, тогда и эти вещи станут ясны и понятны. И как жалко многих верующих, которые не стремятся следовать во всем воле Божьей. Они делают в своей жизни ошибки, иногда и крупные, и сами от этого страдают и дети их. Итак, армия сирийского царя Винодада действовала стремительно и конспиративно. Выступили они с колесницами, чтобы быстрее добраться до этого места. Не днем шли, а всю ночь. Как говорят, свалиться на голову на рассвете. И с своей стороны, как военные стратеги, они сделали все возможное. И вот смотрите, 15 стих. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города и кони колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать?» А что сказал ему в ответ Елисей? «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Слуга Елисея, в отличие от своего господина и духовного наставника, не был человеком веры. Поэтому, когда он утром увидел грозную армию врага, в нем был упадок духа. И хотя Елисей сказал ему слова ободрения в вере, это не помогло. Поэтому Елисею пришлось молить Бога не о защите от врагов, а о том, чтобы открыть слуге духовное зрение, так как он не смог растворить верою слова человека Божия. Этот слуга является прообразом тех христиан, которые могут годами слушать в церкви духовные наставления, но не растворяют их верою и на практике не возрастают во Христе. А когда приходит день злой, без боя сдаются врагу душ наших. Или если и преодолевают какие испытания, то с сильным упадком духа, в состоянии, близком к отпадению. Это ненормально. Лично я, как христианин, больше всего боюсь в отношении современных христиан, которые еще не проходили практической духовной закалки через гонения, как это коснулось прежних поколений верующих, прошлых лет. И если придут эти испытания, будут ли они способны их встретить как Елисей, или встретят они их как слуга Елисея, в состоянии нарушенной веры? Если вера крепкая и сила духа большая, то написано, как в Ефесянам 6:13, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Давайте укрепимся в вере, взирая на пример Елисея, а не взирая на пример слуги, который легко поддался панике. Елисей – это один из лучших примеров, как должно мыслить, верить и поступать для христиан. В общем-то, ради этой мысли я и готовил эту проповедь. Теперь смотрите. Елисей молился, чтобы Бог открыл глаза его слуге. И вот стих 17 мы читаем. «Вся гора наполнена была конями и колесницами огненными кругом Елисея». Елисей увидел огненные колесницы Господни, потому что ему было открыто духовное зрение. Вполне возможно, что Бог в ответ на его молитву еще раньше сказал, что «я пошлю тебе их на защиту к тебе». Поэтому наверняка он спокойно спал и дожидался прихода противника. Когда он увидел огненных коней и колесниц, то наверняка ему вспомнилось восхищение Илии на небо в огненной колеснице с огненными конями, которое еще было в его памяти свежо, так как пророк Илия был восхищен 4 годами ранее. Почему именно был пылающий огонь? Почему не просто кони, не просто колесницы, а пылающие, огненные? Пылающий огонь – это признак грядущего Божьего возмездия или суда, признак Божьей силы, власти, способности преодолевать любые вражеские нападки и наказывать все, что восстает против Господа. Во Второзаконии 4.24 сказано, что гневающийся Бог – это огонь поедающий, ибо Господь Бог твой есть огнь поедающий, Бог-ревнитель. Поэтому, как сказано Евреям 10.31, страшно впасть в руки Бога живого. Кроме того, пророк Аввакум описывает картину того, как сам Господь выступает на колеснице для того, чтобы совершить возмездие нечестивым. Аввакума, 3 глава, с 8 стиха мы читаем. «Разве на реке воспылал, Господи, гнев Твой, или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? Ты обнажил лук Свой по клятвенному обетованию. Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись воды. Бездна дала голос Свой, высоко подняла руки Свои». Солнце и луна остановились на месте своем, перед светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. Во гневе шествуешь ты по земле, и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, ты сокрушаешь главу нечестивого дома, ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня». В радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Как эти слова прекрасно подходят к тому состоянию, в котором был Елисей. Он был спокоен в день бедствия, когда грабители, вот эти вот, полчища эти, несносные, пришли и окружили, и вот-вот готовы были ринуться на штурм Дафана для того, чтобы захватить Елисея. И что, сириане пошли в атаку. Елисей помолился Господу и сказал... Стих 18. «Порази их слепотою», и он поразил их слепотою по слову Елисея. В еврейском оригинале сказано так: «Порази их слепотою от ослепляющей вспышки света». Это ослепление похоже на то, когда Савл был внезапно ослеплен от крайне яркого света, когда шел Дамаск гнать христиан. В Ветхом Завете это выражение также используется в Бытие 19.11, где говорится, что ангелы, пришедшие к Лоту, поразили содомлян слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав хода. Это выражение «слепота от ослепляющей вспышки света» пришло в еврейский язык из аккадского языка и никогда не использовалось в значении обычного ослепления или обычной слепоты. Что такое аккадский язык? Это название он получил по названию древней области Аккад, находящейся неподалеку от Вавилона. Это разновидность ассиро-вавилонского языка. К первому веку до нашей эры он был полностью вытеснен арамейским языком. Итак, мы видим, что грозная армия противника во мгновение ока превратилась, как говорят, в слепых котят. Елисей попросил Господа поразить наступающих врагов не постоянной слепотой, а временной. Это было самой мягкой мерой пресечения наступающего противника. Обратите внимание, что пламенеющее войско Господне ожидало всего лишь слова от Елисея, и враги бы во мгновение ока были бы истреблены, а может быть даже испепелены вот этим огненным войском. Но он не пошел этим путем. Вот это вот и ценно, и важно для христиан. Я хочу обратить особое внимание на его мышление и поведение. В Елисее, как мы видим по его поступкам, мышлению и поведению, был высокий дух, как в пророке Данииле о нем сказано. Если судить по его делам, смотрите, миротворчество, любовь к врагам, поиск славы Богу в стесненных обстоятельствах, утверждение Божьего авторитета в глазах слуг, царей, народов, врагов. Вот чего искал Елисей. В нем не было жажды мести. Этим людям, хотя эти полчища мародерские, опустошали Израиль. Это также говорит о том, что на Елисее пребывал дух двойне, который был обещан ему Ильей пророком, потому что Елисей видел его вознесение на небо. Помните, как говорил Илья пророк Елисею: «Если увидишь мое взятие на небо, то получишь просимое, духа вдвойне». Он это увидел, значит, он получил. Внимательно наблюдая за жизнью и делами Елисея, приходит глубокое понимание выражения «духа вдвойне». Лично я недопонимал долгое время, как на Елисее был дух вдвойне, когда он не творил такие вот карающие дела, как это делал Илия. Илия – это яркий пример карающей силы Божьего возмездия для нечестивых. «Идут враги за Илией. Что Илия говорил? Порази их слепотой? Нет, огонь с неба пал и пожрал противника». И раз, и другой, и сколько он карал и наказывал. А в Елисее мы наоборот видим, что он постоянно творил чудеса добра. Это было свойственно для него. Елисей не был склонен к праведному гневу, как Илия. Это была сила творить чудеса, творить добро, способность слышать свыше, видеть сокрытое от обычного человеческого восприятия. В нем была сила благодати, почти как в Новом Завете, сила поступать по духу. В нем была сила возвышенной мудрости духовной. И эта сила приводила в порядок духовную и земную жизнь. И он старался, и думал, мыслил, и поступал так, чтобы жизнь и его, и Израиля, и царя израильского делалось гармоничной, миролюбивой и прославляющей Господа. Вот в чем сила вдвойне. То есть ему была дана сила чудодейственная, как это давалось пророкам в Ветхом Завете, и вторая сила поступать, как в Новом Завете. Вот в чем дух вдвойне заключался. Это потрясающе. Слова и поступки Елисея говорят нам о том, что он прекрасный пример зрелого духовного мышления для всех нас, потому что он искал не своей воли, а воли Божьей, и руководствовался не побуждениями человеческого духа, а духа Божьего. И теперь каждый из нас пусть себя спросит, а можно ли привести меня в пример зрелого духовного мышления? Если нет, то когда настанет этот момент? Если кто-то сейчас в сердце своем сказал «никогда не настанет», тогда в опасном духовном состоянии такой находится. Нельзя вести себя как побежденный. Давайте облегчемся верой во Христа и могущество силы Его и поставим со всей серьезностью и ответственностью духовную цель перед собой – достигать духовной зрелости, зрелого духовного мышления во всем и со всем усердием идти к этой цели. Я по себе знаю, насколько Господь в этом отношении помогает, и особенно помогает преодолевать те барьеры, которые, казалось бы, в духовном отношении были непреодолимыми. Хотим ли мы нашим врагам или раздражающим нас людей мести от Бога, или, может быть, мы хотим им духа раскаяния и добра? Как Христос учил, любите врагов ваших, не тем более ли мы должны любить тех, кто не враги нам, но досаждают нам в той или иной степени? Давайте пересмотрим полностью духовное состояние в этом отношении. Но вернемся к повествованию. Стих 20. Значит, Елисей войско пленил и повел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтоб они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. Елисей пленил и вел спотыкающееся войско сириян 20 километров, прямо к царю израильскому. Представьте только себе картину. Гражданский человек идет перед мощной армией, те, спотыкаясь, идут за ним. И привели прямо их в ловушку. Вот что делает Господь. «И открыл Господь глаза их». Значит, я хочу обратить внимание на мышление язычников того времени. Соседние с Израилем языческие народы твердо верили, что исцелить от слепоты может только маг. Поэтому вполне возможно, что они сочли Елисея сильнейшим магом. Эта мысль могла еще их больше смирить в плену евреев. Мы не видим, чтобы они вообще какие-либо действия проявляли. Разговаривали только Елисей и царь израильский. Они же вели себя, как кроткие овцы. Вот это вот полчище волков, которое было смирено Богом. «И что?» — сказал царь израильский Елисею, увидев их. «Не избить ли их, отец мой?» То есть он мыслил, как обычный царь того времени. Врагов надо уничтожать. Но в лучшем случае врагов могли продать или взять в рабство. Обратите внимание, царь назвал Елисея отцом, а это значит, что он открыто признавал его превосходство над собою. Но что ответил Елисей? «Не убивай, разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтоб убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют и пойдут к государю своему». Елисей не захотел ни смерти врагов-грабителей, которые опустошали земли Израилевы, не захотел сделать их рабами, но захотел наполнить их сердца раскаянием и страхом Божьим, а также, чтобы они пошли в свою страну и рассказали о могуществе Господнем, и чтобы страх Божий и слава Богу была в окружающих народах. Вот оно, духовное мышление, правильное, зрелое, вот к чему нам надо в любых неприятных обстоятельствах стремиться – и добиваться это всеми силами. Далеко не все современные христиане способны любить своих врагов и недоброжелателей, и желать им добра и раскаяния. Часто сердца наполняются «наказал бы их Бог, Бог им судья». Давайте не будем в духе пророка Илии поступать, но в духе пророка Елисея. И что, царь израильский, просто им воды и хлеба дал? Нет, приготовил им большой обед. В еврейском оригинале написано «щедрый пир». То есть все закрома, все, что было, устроили пир вот этим вот своим врагам. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. В еврейском написано «не совершали грабительских налетов более». Под влиянием духовности пророка Елисея царь вместо смерти устроил щедрый пир. Но я хочу сказать, что для людей того времени это означало гораздо большее, чем добрый поступок. Это означало заключение мирного договора. И щедрость угощения царя подчеркивала именно этот смысл. И враги это хорошо поняли, включая их царя. Значит, хочу сказать, в древности не было нотариусов, не было печатей заверительных. В лучшем случае указ мог царь скрепить своим перстнем. Поэтому нотариальной заверкой служила обильная вкусная еда при заключении договора, которую помнили обе стороны. Ибо люди в то время роскошно не питались, и питались скудно, а такие моменты хорошо помнились. Поэтому обильный пир – это практический жест заключения мирного договора. И враги это хорошо поняли. Соответственно, и сирийский царь, и его воины были глубоко потрясены сверхсилой пророка, пленившим их, и непревзойденным человеколюбием, которое освободило их, поэтому они более не совершали грабительских налетов на землю Израилеву. Хотя тот факт, что враги могли свободно вторгаться вглубь Израиля, вплоть до Дафана, говорит о том, что Израиль в военном отношении в те времена был в состоянии упадка. Но потрясенные враги более не вторгались. Разве это не Божье чудо? Кроме того, библейские ученые считают, что не исключено и то, что освобожденные пленники воспели хвалу Богу Израилеву, царю и Елисею, потому что до нас дошли древние письменные источники Ближнего Востока, когда помилованные пленники были обязаны воспевать хвалу тем, кто их помиловал, а также их божеству. Так что, я думаю, тот случай не был исключением. Очень важно и то, что слава о Боге евреев и его пророке пошла по окружающим языческим народам. А также был посрамлен Риммон, бог сириян, и Винодад, царь сирийский, который считал себя равным богу Риммону. Это очень важно, когда язычество посрамляется, а Бог торжествует. Елисей действительно был светом миру и солью земли еще в Ветхом Завете. Таким образом, из этого повествования мы видим семь чудес пророка Елисея, которые описаны прямо и косвенно. Первое чудо – это способность мгновенно узнавать самые тайные планы врагов. Второе чудо – способность видеть происходящее в духовном мире. В Елисея не были закрыты духовные глаза, так что ему не надо было открывать их по молитве, он и так видел все, потому что на нем был дух вдвойне. Следующее чудо – это открытие духовного зрения слуги, чтобы он увидел войско Божие и не ужасался. Затем следующее чудо – мгновенное ослепление всей вражеской армии. Только Господь мог это сделать. Тоже великое чудо, пятое, самое легкое в истории пленение целой вражеской армии одним невооруженным человеком. Потом Господь еще следующее чудо сделал, которое косвенно видно, мгновенно блокировал разум и волю врагов. Смотрите, враги бы подумали просто, с ними же с воинами были военачальники еще, то есть военные стратеги, которые головами думали, они пришли взять Елисея, ослепли, и им говорят: «Пойдемте со мной, я вас отведу». Как можно слушаться врагов? А может, сейчас западню отведут? Дальше. Мы слепые. Как хорошо, мы пришли, как мы его брать будем? Мы же слепые. Даже вот будет рядом стоять, мы его не схватим, потому что мы не видим, кого хватать. И он с легкостью может в сторону отбежать, и все. То есть понятия у них этого не было. У них не только ослепли глаза, у них еще ослепли и умы. И это тоже Бог сделал чудо в отношении них. И седьмое чудо – мгновенное возвращение зрения врагам, их поголовное вразумление. Они были вразумлены так, что последствия, то, что они не ходили войной, были именно те, которые хотел Бог, хотя реакция после возвращения зрения могла быть разной. Например, у римских воинов было так: или победа, или смерть. И даже если их окружат, они будут биться до последнего, хотя нет никакой надежды на спасение. И даже если им пообещают просто плен, они скажут: «Нет, мы умрем». Они гордые люди, плен не сдавались. Эти же поступили именно так по возвращении зрения, как именно нужно было Господу. Обратите внимание, что почти перед каждым чудом Елисей произносил вслух молитву. Я склоняюсь к мысли, что в духе он молился постоянно. И отсюда можно сделать практический вывод. Многое может молитва праведного. Давайте чаще и усерднее молиться, чтобы Бог силен был преображать и нашу жизнь, и жизнь окружающих нас людей, и домашних наших, и тех, с кем нам приходится обращаться. И это будет тоже чудо, и не меньшее чудо, даже более важное чудо, если эти люди своими умами и сердцами склонятся к Богу, а не только те грабители-сирияне. С позиции веры в этом повествовании мы находим четыре состояния. У Елисея была зрелая вера, а у слуги незрелая, так что пришлось ее подкреплять видением. У сириян было неверие истинному Богу, это были темные язычники, но это неверие было разрушено, и у них, по крайней мере, появилась вера в силу, что Бог евреев сильнее языческих богов. Хочу привести из современной жизни такой пример. Был такой случай, когда во время угрозы наводнения спасатели приехали спасти одного верующего. Но он сказал: «Я никуда не поеду, Бог меня спасет». Когда уровень воды поднялся на метр, и за ним приехали на моторной лодке, он опять сказал: «Я никуда не поеду, Бог меня спасет». Когда он уже сидел от наводнения на крыше, и за ним прилетел вертолет, он опять сказал спасателям: «Я никуда не полечу, Бог меня спасет». После этого он утонул. Кто в этом виноват? Ну, конечно, этот неразумный верующий. Бог трижды посылал ему спасателей, а он ожидал сверхъестественной помощи. Отсюда можно сделать такой вывод. Бог использует проповедников и других духовных верующих, братьев, сестер, для нашего вразумления, для нашего вечного спасения. Они нас увещевают, обличают, помогают нам. Если мы игнорируем эту заботу и улучшение своего духовного состояния отодвигаем на потом, то кто будет виноват, если в день злой такой человек не сможет устоять и отпадет? И как он может выдержать другие испытания для веры? Да никак. Поэтому очень важно, дорогие братья и сестры, постоянно работать над собой в том плане, чтобы воспринимать все происходящее в нашей жизни с Божьей позиции и с духовной проницательностью, то есть с верой. И недостаточно лишь ободрять друг друга словами: «Не бойся, Бог поможет». Необходимо еще, как Елисей, иметь эту уверенность в сердце. То есть эти слова должны исходить из твердой веры из сердца, а не просто лишь в состоянии страха, как за соломинку хвататься «Бог поможет». Поэтому необходимо постоянно учиться жить так, чтобы вера была двигателем нашей реальности. Елисей имел активную веру, и поэтому был спокоен, видя армию врага, пришедшую схватить его. Слуга же его имел веру пассивную, поэтому он весь был встревожен и расстроен, когда увидел армию врага. То же самое и в нашей жизни. Если мы двигаемся верой, мы не будем паниковать при виде неприятностей и опасностей. Елисей даже не уходил из Дафана, зная приближающихся колесницах Винодада. Он знал, что Бог с ним, а это надежнее всякого укрытия и любой самой сильной защищающей армии в мире. Давайте же учиться постоянно пребывать в вере, мыслить верой, с верой молиться и всегда поступать по вере, и тогда будем успешны. Если же кто в сердце считает, что такой путь христианский, скучный, непривлекательный, тот далек от духовности, и положение такого плотского верующего очень скользко перед Богом. А обстоятельства жизни потом это легко докажут. Когда приходят огненные испытания, плотские с легкостью отпадают от Бога, потому что в них нет мышления веры. И так да благословит Господь, чтобы эти все наставления были для нас вразумлением, И если придет день злой, все преодолевши могли устоять. Да научит нас Господь правильному духовному созидательному мышлению возрастать в нем и укрепляться. И это место Писания очень для нас в этом отношении полезно. Да прославим Его жизнями нашими и повиновением воли Его. Аминь.